Добрый день, господа, это Юлия Латынина. Я очень рада приветствовать в нашей студии, ну, в студии громко сказано, Владислава Иноземцева. Владислав Леонидович, добрый день.
Добрый день, очень приятно. В чем противоречие российской военной политики? Не в том, сколько сейчас производят танков и как там качают снаряды. Просто дело в том, что вот я тоже несколько раз уже пытался это сказать, но я так понимаю, что это мало кого интересует. Дело в том, что, смотрите, российская армия за последние два года она приобрела черты, которые она не имела 340 лет. То есть во времена царя Алексея Михайловича существовали стрелецкие полки, которые были достаточно серьезными воинскими частями, и эти люди, приходя на службу государеву, получали немалые жалования. Мы помним даже бунты, когда это жалование задерживалось, да, или платилось там не серебряной монетой, а медной. После этого, с приходом Петра, в армию стали отправлять рекрутов из крепостных и перестали им платить. И не платили до 1989 года в СССР. Зарплата рядового в Советском Союзе была 3 рубля в месяц. Зарплата рядового времена похода Александра I в Европу была приблизительно 2 рубля в год. Это, конечно, было, может, и больше, но все равно не на порядок. Зарабатывали офицеры, да, и их благородие, которые командовали войсками. Сейчас в России российский солдат, находящийся на передовой, зарабатывает приблизительно столько же, сколько американский солдат в мирное время. 2 с лишним тысячи долларов, если он рядовой в этой войне. Но проблема решается следующим, что за такие деньги, если их платить еще больше, можно набрать в армии 500 000 и 1 000 000 человек. Но проблема в том, что в отличие от американцев, которые за этого рядового удавятся, отправят бригаду вертолетов, если он попадет куда-то в плен, да, начнут обеспечить его всеми возможными средствами защиты, если он идет на задание, да, и плюс к этому спланировать операцию так, чтобы убить там 20 тысяч иракцев и потерять 5 своих, русские солдаты, которые стоят столько, сколько американцы, ходят как так называемые мясные штурмы. Вот это нонсенс с точки зрения любой военной стратегии. И проблема в том, что у Путина никогда не будет стратегического преимущества, пока этот вопрос не будет пересмотрен. А он не будет пересмотрен, пока все его не будем говорить матерно, генералы не вымрут. Потому что их психология именно такая, что для них солдат, он такой же бессмысленный и малоценный, изнашивающий предмет, каким он был всю российскую военную историю последние 300 лет. Вот это и есть проблема. Поэтому стратегические инициативы Путина никогда не появятся. Он будет терять по там, 10 тысяч человек или 15 в месяц, сколь угодно долго, и стоять на тех же позициях под Авдеевкой, где он стоит. Поэтому, опять, вариантов для того, чтобы что-то сильно поменялось и вызвало какие-то изменения в перспективах мира, я пока не вижу.
Владислав Леонидович, вы сейчас сказали совершенно потрясающую вещь, которую я предлагаю остановиться и немножко ее развить. Потому что фактически, когда вы говорили, что были стрельцы, которым получали деньги, а потом стали бесплатные рекруты, вы говорили о переходе от того, что называется феодализм, к тому, что называется новым современным государством. Ну, это я тоже сильно упрощаю, но тем не менее, вот, собственно, это и был в значительной степени смысл той военной революции, которая произошла, стала происходить в европейских государствах. Началась она в XVI, а реально, конечно, в XVII-XVIII веке, когда был феодализм, и в феодализме рыцарь стоил очень дорого. Стоил, на самом деле, там, фантастически дорого, потому что даже, поскольку его даже нельзя было оценить в деньгах, поскольку с ним расплачивались правом сбора налогов, правом отправления правосудия и утратой монополии государства на совершение насилия. То есть просто это были там, золотовалютный запас государства был на это истрачен. И государство, по сути, исчезло. А когда началась эпоха просвещенного абсолютизма, она, собственно, на этом и началась, что вместо рыцарей заменили солдаты, которые сначала стоили достаточно дешево, гораздо дешевле рыцарей, с огнестрельным оружием, а потом и вовсе две копейки, когда их стали набирать со словами «государство вас нуждается, это у вас государственный долг». Это ваш долг как представителя данной нации, и в этом смысле можно сказать, что национализм – это был такой дешевый способ получить солдат на шара. И сейчас ситуация у Путина идет в обратном направлении, то есть у него война опять становится частью экономической отрасли. И опять стоит дорого, и солдаты опять стоят дорого. У меня вопрос, а может быть тогда сама эта экономическая необходимость как раз пододвигнет к тому, что солдаты опять будут стоить дорого, как рыцари? Ведь, собственно, вся рыцарская этика заключается в том, что я дорого стою, меня нельзя просто так убить, меня вот надо уважительно относиться и брать в плен.
Ну, знаете, если пройдет в таком режиме еще там лет 5-10, и истощатся вот эти запасы уголовников, которые сейчас там утилизируются, может быть, что-то подобное произойдет, да, потому что, в принципе, ну, еще раз говорю, понимаете, не может вечно продолжаться ситуация, когда люди получают даже не по российским меркам, вполне реально серьезную зарплату, а используются как рабское быдло. Ну, это как-то очень противоречиво. Это такой удивительный феномен, который, на мой взгляд, не может быть устойчивым и воспроизводимым. Насколько это повысит просто... моральный облик, мне сложно сказать. Но так или иначе, опять-таки, это может быть. Понимаете, даже если мы открутим ситуацию обратно, да, и посмотрим, скорее, про феодализм, да, феодальные армии, хотя они стоили дорого, они никогда не спасали покоряемые народы от грабежа, насилия и убийств. Да? Вспомним Константин 2004 года во время Четвертого крестового похода. Да? То же самое происходило и, допустим, даже в римские времена. На самом деле, римская армия тоже очень интересным образом проэволюционировала, потому что первые большие выплаты легионерам и раздачи земли начались когда? Они начались во времена первых диктаторов при Сулле и позже. Да? И тоже римские легионы не отличались большим гуманизмом, когда они сталкивались с варварами. Поэтому, еще раз повторю, я думаю, что экономические какие-то переосмысления здесь могут быть, но надеяться на то, что через 10 лет в Украине будут воевать сплошь рыцари, сочиняющие стихи и падающие на колени перед прекрасными дамами, не стоит надеяться.
Не, ну мы, во-первых, рыцарь, надо понимать, что опять читаем того же самого Джорджа Мартина, если нам лень читать исторические книги, и понимаем, что рыцарь соблюдал рыцарственное отношение на то, как людям своего круга, к другим рыцарям. Что же касается смерда, тут даже была такая специальная военная техника, которая называлась шеваше, и которая по нынешним временам была нечто вроде экономических санкций, заключалась в том, что вот сидит рыцарь в своем замке, его осаждает другой рыцарь, и если этот замок будет занят, то, конечно, там они будут взаимно давать друг другу пиры, обращаться на «вы», прислуживать пленнику за столом, но вокруг замка все деревни будут уничтожены, все женщины будут изнасилованы, все крестьяне будут повешены. Потому что это такой способ подорвать экономическое могущество этого замка. И тут они же даже воспринимали это как боевые действия. Боевые действия – это с попоной в рыцарском поединке. А это экономические санкции. Все зачистили.
Печально, да.
Да, так возвращаясь к экономике, потому что вы сказали просто потрясающую вещь. Я давно искала повод перейти от того, что делает или не делает Запад, к тому, как себя чувствует российская экономика внутри, потому что, мне кажется, она вот точно на щубле, она действительно прям просто разрывается между тем, что, с одной стороны, все цветет и пахнет, и повышаются зарплаты благодаря недостатку труда, а с другой стороны, она разрывается вот с этим новым рынком труда, который вы тут только что так ярко описали. Тоже ведь говорили, что рухнет.
Что рухнет?
Тоже же ведь говорили, что рухнет. Типа вот чуть-чуть и рухнет.
Ну, смотрите, по поводу трудового рынка. Это очень интересная тема. Значит, у меня нет окончательного ответа на то, что здесь будет. Но еще, по-моему, ну, это было, по-моему, прошлой осенью, я не помню, да, скорее всего, прошлой осенью было. Я не помню точно месяц. У меня была большая статья на ресурсе Riddle относительно того, что вопрос о недостатке рабочей силы, он абсолютно выдуман. Может, это не совсем так, но, опять-таки, вопрос, на мой взгляд, заключается в том, сколько людям платят. Вот здесь такая же ситуация. Так же, как в советские времена и в царские времена солдатам ничего не платили, но хотели, чтобы они воевали, то же самое происходило и в российские времена с точки зрения рынка такого монотонного черного труда. который заполнялся мигрантами в том числе, и на котором существовали гигантские возможности всякого рода хищений, особенно если речь о муниципальных работниках и так далее. То есть люди наверху предполагали, что мы будем платить людям немного, а если вдруг кто-то не захочет работать, то привезем тех, кого можно платить еще меньше. Да, причем там люди уважаемые, типа Алексея Леонидовича Кудрина, просто годами разрабатывали идеи о том, что вот меньше, чем миллион мигрантов в год – это смерть для России. Официально даже создавали чуть не квоты для того, чтобы возить людей из Кении, африканцев заполнять трудовые такие лакуны на трудовом рынке и так далее. Это все делалось абсолютно сверху. И в этой ситуации, конечно, тот факт, что труд оказался в дефиците...
Александр Леонидович, можно, извините, что я опять вас чуть-чуть прерываю, потому что вам не кажется, что это делалось в интересах ровно того, что вот тот бизнес, который есть в России, он заинтересован максимально дешевой рабочей силой, ну, то тупо возьмем строительный комплекс, да, и в максимальном профите, ну, а если есть возможность, то как же...
Нет, я это и имею в виду, что российский бизнес в этом заинтересован. Премьер-министр Медведев в 2013 году говорил о том, что в России недопустима низкая доля зарплаты ВВП. На этот момент, когда эти слова отливались за границей, она составляла 46%. А в 2021 году, когда еще не было никакой войны, она составляла уже 39%. А прибыль по итогам прошлого года в российской экономике составила 19,6% ВВП. В то время как в обществе Чистогана в Соединенных Штатах она составляла только 10,4, в два раза ниже. Вот это и есть российская экономика. Бизнес гребет лопаты деньги, государство создает условия для того, чтобы людям можно было не платить. Вот эта система сломалась. И, похоже, она сломалась серьезно. Потому что государство теперь начинает платить непосредственно своим служивым людям. Оно начинает платить через госпредприятие господина Чемизова высокую зарплату, относительно высокую, но все-таки довольно высокую, на оборонных предприятиях. Соответственно, так как оборонные предприятия за любые деньги готовы покупать комплектующие необходимые им товары, соответственно, люди, которые поставляют их компании, тоже могут поднять зарплату. Тем самым вот идет такая большая волна денег, которая вливается именно через зарплаты. Потому что если раньше происходили такие повышения, они в основном от щедрот монарха раздавались пенсионерам и бюджетникам. А вот в этом случае она пошла с несколько другой стороны. И это, конечно, будет вызывать определенного рода подвижки. Я предполагаю, что доходы населения будут расти, и, в общем-то, экономика, как ни странно, меня могут перекрывать за это, будет становиться несколько более нормальной. Здесь будет включено несколько параметров конкуренции и конкуренции между военными и гражданскими, между военными отраслями и гражданскими отраслями, будет давить общий дефицит рабочей силы в связи с миграцией, потому что она будет, на мой взгляд, продолжаться. Все-таки потенциал репрессивной машины не исчерпан. У Путина появится очень много других групп, которым будут недовольны. Оппозиционеры, там, нетрадиционные люди, религиозные, сексуальные, какие угодно. То есть маховик репрессии будет продолжать раскручиваться. Он не будет сталинским, безусловно, но он будет продолжаться. И, естественно, поток отъезжающих, он не иссякнет. Да, будут возвращаться люди, части которых уехали. Вот на самом деле, когда началась серьезный отъезд людей из России в 2022 году, то появился этот термин, который сейчас уже употребляется, так сказать, как очевидный, под названием релоканты. Этот термин возник из ниоткуда, его никто не придумал. Им стали называть себя сами отъезжающие. И вот этот момент очень важный. Потому что все прошлые исходы из России, еврейская эмиграция после погромов, белая эмиграция 20-х годов, отъезд евреев и немцев из СССР 80-е и начале 90-х годов, и даже отъезд квалифицированных работников из России в 90-е годы, он был именно эмиграцией. То есть люди не искали обратного пути. Они понимали, что они, уезжая из страны, теряют гражданство, источники доходов, собственность, ну, по большому счету, все, кроме ностальгии и красивых березок во снах. Вот и все. Нынешняя ситуация совершенно другая. Люди, уезжающие из России, не теряют возможности, за небольшим исключением, в нее возвращаться. Из России на Запад впервые в истории идет достаточно большой объем финансовых переводов, получаемых ими от собственности активов в России. Работают они в основном значительно менее на российские компании удаленно. Они приезжают, уезжают. делают сделки в России, не теряют гражданство и так далее. То есть это именно релокация. Такой непонятный, киселеобразный процесс. Движемся туда-сюда, чуть лучше стало назад, чуть хуже стало вперед и так далее. Вот, поэтому это такой сообщающий сосуд, который будет регулировать напряжение на рынке труда. Могут его снимать, как там Блумберг буквально на днях написал, что вернувшиеся в Россию обеспечили треть экономического роста 2023 года. Я не очень в этом уверен, но какую часть обеспечили?
Так считали.
То есть вот... А?
Ну, что как они там посчитали? У меня возникает впечатление...
Как я думаю, да, у меня сложное впечатление к этому, но так или иначе, факт остается фактом. Люди ездят туда-сюда, они работают на российские компании в том числе. И, в принципе, еще раз повторю, российский рынок труда сейчас исключительно гибкий, и он находится в процессе поиска нового равновесия, который будет существенно отличаться от такого узбекско-таджикского равновесия 2019 года.
Можно ли из того, что вы сказали, сказать, что главным экономическим следствием войны стало то, что российский народ начал зарабатывать деньги, народу начали платить деньги, и что Путин, будучи правым либералом в экономике, когда он просто увидел, что у него есть... Он, кстати, всегда затыкал проблемы деньгами. Вот там матери Беслана, да, что-то шумят, да, давайте заплатим. Кто-то там всегда навернулся, что-то сгорело, давайте заплатим. Не хватает солдатов, давайте заплатим. То есть он ввел войну в эту праволиберальную парадигму, и у него еще заработала вся экономика в придачу.
Ну, слушайте, отчасти это так и есть. Я хочу заметить, что, понимаете, как вы объясните, помягче, эта система работает не только в России. Она работает и в других странах, там, где нету очень жестких финансовых ограничителей. Вот, например, если мы вспомним Вьетнамскую войну в Соединенных Штатах Америки, то она в итоге привела фактически к финансовому краху, выразившемуся в 1971 году в отмене обмена доллара на золото, да, и в галопирующей инфляции. Почему? Потому что...
Ничего не знаю. И думаешь, наши слушатели...
Смотрите, в 60-е годы американцы ввязались в войну в Вьетнаме, которая стала требовать все больше и больше денег. В итоге, к 67-му году дефицит американцев, то есть доля военных расходов ВВП Соединенных Штатов в формально мирное время, когда на территорию Соединенных Штатов никто не нападал, войну никто не объявлял, превысила 10,5% ВВП. Гигантская сумма, вдвое больше, чем сейчас в России. При этом доллар был обеспечен золотом, он обменивался, унция золота была зафиксирована по цене в 35 долларов. Соответственно, в случае этого дефицита, который тогда у американцев был, они вынуждены были занимать деньги за рубежом, и как бы сказать, и иностранное правительство, в случае, если они сомневались в каком-то их платежеспособности, они могли, по сути, обменивать доллары, которые они получали, на золото, что и делалось, в частности, Франции. И в итоге, когда война уже подходила к концу, стало понятно, что золотой запас Соединенных Штатов просто будет исчерпан, если курс не будет радикально изменен. И 15 августа 1971 года президент Никсон объявил о том, что обмен золота на долларов на золото прекращается. Это породило резкое увеличение инфляции, это породило требования арабских стран платить за нефть в долларах, а если в золоте, то, извините, в золоте, а если в долларах, то, соответственно, несколько раз более высокой цене. Дальше кризис 1973 года, и пошел-поехал. Когда в начале 80-х к власти пришел Рейган и объявил крестовый поход против Советского Союза и программу «Звездных войн», то военные расходы снова пошли вперед, снова сильно повысились по сравнению с временами Картера. И вот нынешнего российского уровня, 6 там, с небольшим процентом, они, уже сокращаясь, достигли в 1988 году, когда уже Михаил Сергеевич ездил в Америку со всеми, внимался, решал всю перестройку. То есть, почему 80-е годы стали периодом американского процветания, в отличие от конца 60-х, которые привели к очень глубокому кризису? Потому что в этот момент американцы были весьма свободны в увеличении государственного долга, они не были связаны вот этими обязательствами по золотому обеспечению доллара, они могли, условно говоря, печатать доллары и покупать на них военную продукцию. Путин находится ровно в таком же положении. Он платит Уралвагонзаводу не в долларах, которые он получает от нефти, а платит в рублях. И если бы у него немножко дальше пошла его экономическая, которую он печатает, может печатать. Вот что удивительно в Путине, опять-таки, это то, что при всем своем экономическом либерализме Путин категорически не хочет, даже если может, уходить в дефициты и пересматривать свою позицию накопления резервов. Он пришел к власти в 2000 году, когда маячил дефолт 2003 года, не состоявшийся, когда Россия была отягощена огромным внешним долгом, который Путин выплатил досрочно, да, что он считал выдающимся успехом своего первого срока, и это, наверное, таковым было. Дальше это ужас долговой ямы трансформировался в желание собирать резервы, до сих пор не исчезнувшие, и никогда не в желании их потратить до конца. То есть на самом деле сегодня, особенно в условиях отсоединенности от глобальной финансовой системы, Россия может финансировать военную отрасль либо внутренними займами в высоких процент, либо эмиссией ограниченной, потому что иначе может быть инфляция, что тоже опасно. Но внутренние займы, они могут обеспечить путинские военные расходы ну, минимум на 6-7 лет, даже если дыра в бюджете будет такой же, как была в 2023 году. Но Путин не хочет идти по этому пути, он хочет повысить налоги, мы знаем, в следующий год. Поэтому, еще раз повторю, у него много резервов, у него много возможностей. И сегодняшняя российская экономика, я не могу сказать, что война принесла всем много счастья от повышения зарплат, но так или иначе она поменяла некоторые базовые рамочные черты российской экономической мысли, если так можно назвать.
Но ведь есть еще такая вещь, которая называется путинская амнистия капиталов, о которой, кстати, очень мало говорят. А ведь сначала в 2018 году была объявлена, и Ганская довольно много людей амнистировали свои деньги по нулевой ставке, вернув их из Запада, где уже поджимала. А потом, как я понимаю, если не ошибаюсь, в 2023 году снова объявили. И вот те самые люди, у которых деньги были на Западе, им сказали, слушай, парень, я тут больше не работаю с русскими компаниями. И все, оно приехало в Россию, оно там цветет и пахнет, ставка нулевая. И еще он же свои мозги вернул.
Ну вот насчет этих вещей я не стал бы рассуждать, потому что я как бы не в курсе вот такого рода программ. Я не знаю, кто их возвращал именно по каким-то амнистиям. Наоборот, многие деньги сейчас пытаются припарковываться в разных других юрисдикциях, не возвращаться по экспортным сделкам и так далее. Это довольно распространенная тема. Но, безусловно, события, связанные с санкциями, они дали Путину несколько очень важных возможностей. Если говорить по убыванию масштаба выгодоприобретения, то, конечно, первое – это приблизительно 140 миллиардов долларов подаянных, ну или, скажем так, отжатых западных активов, которые он раздал своим дружкам, что тоже очень, так сказать, хороший куш. А второй момент – это приблизительно 70 миллиардов денег, которые пришли абсолютно стихийно, да, от людей, которые раньше их выводили из страны, а сейчас начали возвращать, просто потому что там стало небезопасно, и им стало невозможно пользоваться. Плюс к этому это приблизительно 30 миллиардов в год, которые люди, россияне, тратили на покупки в зарубежных интернет-магазинах или на туристические свои поездки, которые прекратились в связи с отсутствием платежеспособных карт. Ну и так далее по мелочам. То есть я бы сказал так, что да, и плюс еще к этому мы даже не должны забывать фактически мораторий на обслуживание внешнего долга, по которому, в которое обычным образом уходили тоже довольно большие средства, хотя они сопоставимы с вышеуказанными. Таким образом, отток капитала из России, валютного капитала, стал гораздо меньше. А определенный приток, он имел место быть. Поэтому вот замкнутость этой российской экономики военного времени, она позволяет, на мой взгляд, проводить довольно смелые экономические эксперименты, которые могут обеспечить нынешний уровень финансирования войны на протяжении нескольких лет как минимум. Я думаю, что до конца, так сказать, радостно открывшегося нового президентского срока Владимира Владимировича. Будут ли использованы эти достаточно рискованные экономические инструменты? Мы посмотрим. Пока Путин считает, что он может обойтись без них. Этому посвящена его проникновенная речь о налоговой реформе.
Доходы Путина от экспорта нефти в апреле этого года удвоились по сравнению с апрелем прошлого. Правда, есть важная оговорка в рублях. Возросло с 497 миллиардов рублей в апреле 2023 до 1 053 миллионов, да, 1 053 миллиардов. Извините, у меня что-то плохо с миллионами, триллионами, триллиардами. А в апреле этого. Соответственно, а нам же обещали, что через 4 месяца вся экономика рухнет. Как так оно получилось?
Ну, смотрите, я, ну, как сказать, я по-разному относился к разным видам санкций, но к санкциям по нефти я изначально относился, я бы сказал, более чем скептически. В октябре, по-моему, 22 года в «Новой газете» у меня было большое интервью, оно называлось «Газ замылился». Не знаю, почему так назвали, но неважно. В общем, если загуглить, то именно так. И там мы обсуждали с корреспондентом как раз вопрос о потолке цен на нефть и о европейском эмбарго. И мой тезис заключался в том, что и то, и другое абсолютно бессмысленно. Потому что, да, конечно, это сильно ударит по трубопроводному экспорту, который шел в основном в Европу. Это уменьшит маржу. Потому что если мы посмотрим на статистику российского торгового баланса в предшествующие годы, то мы увидим, что где-то 90% его профицита создавал только европейский рынок. То есть торговля с Китаем была приблизительно сбалансирована, и сейчас приблизительно сбалансирована торговля с другими странами юга, она была минимальной. А вот что касается Европы, то это был такой премиальный рынок, как сейчас принято говорить для России, откуда она получала основной торговый профицит. И это, конечно, могло подорвать именно выгодность торговли, да? Но уменьшить объемы радикально это было не в силах. Просто потому, что, я повторяю это раз за разом, нефть – это биржевой товар, он торгуется на всех мировых рынках, он приобретается огромным количеством стран, и импортеров ископаемого топлива, и проблем с его поставками нету. Даже в том случае, если европейцы перекрывают страховки и отлучают свои транспортные компании, там, мальтийские или греческие, с этого рынка, то все равно альтернатива найдется, предполагаю тогда. Я не думаю, что она найдется в виде теневого танкерного флота, но так или иначе она могла бы найтись. Вот, собственно говоря, поэтому шансов на то, что этот канал будет перекрыт, не было никогда. Что касается роста нынешних показателей, я бы не стал на нем сильно зацикливаться, потому что как раз весна 2023 года – это был период, когда нефтяные санкции только что вступили в силу. Они вступили в силу на саму сырую нефть с 1 декабря 2022, а на нефтепродукты, по-моему, с 1 февраля 2023. И, соответственно, в такой ситуации, конечно, первые месяцы, когда люди не понимали, можно ли вообще ее покупать, когда не было еще сделана диверсификация на индийские, пакистанские, таиландские рынки, когда не был закуплен тот же самый танкерный флот, по он имея не заработал. Поэтому, естественно, тогда по доходам был провал. Я бы даже сказал, что первый квартал 2023 года с точки зрения нефтегазовых доходов вообще не база для сравнения. Вот если бы сказано было, что доходы превысили показатель 22-го, вот это был бы, конечно, шок, но до них еще далеко. Поэтому, еще раз повторю, по итогам 24-го года, я думаю, выручка за нефть и газ, она будет выше, конечно, чем в 23-м, но не слишком существенно, никак не в два раза. Может быть, прирост составит там 10-15, может быть, 17%. Просто потому, что, еще раз повторю, в первом квартале и в целом в первой половине 23-го года был большой провал. Что касается рублевой цены, еще раз подчеркну, здесь нет особой фундаментальной разницы, потому что, да, курс, конечно, меняется, но, опять-таки, это не 22-й год, когда он был 51 рубль в минимуме, это все-таки 23-й, когда он там стартовал уже от 70 с чем-то, сейчас он 90, то есть это, конечно, влияет, но никак не вдвое. То есть это, колебанием курса объяснить такую разницу в поступлениях невозможно.
А как сейчас выглядит российская торговля нефтью? И, ну вот просто, если можно, краткий очерк. И есть ли у нее какие-то фундаментальные проблемы? Потому что, извините, что я прям так долго задаю вопрос, я тогда прям даже его с подачи задам. Потому что очень часто можно слышать, что вот у России сейчас нефтяные санкции снова начнут действовать, будут введены какие-то дополнительные, ну, скажем, запреты на расчеты. А потом, когда начинаешь разбираться, то видно, что, ну да, это будут какие-то проценты от оборота в лучшем случае, потому что, в принципе, Америка не ставит своей целью прервать российский нефтяной экспорт. Но это значит, что мытьем-то, катанием, так все равно все шары будут в лузе.
Ну, смотрите, опять-таки, да, если обрисовать рынок в целом, то на нем есть несколько проблем, хотя, в общем-то, они, ну, первая из них — это проблема, связанная с изменением его структуры. Из-за украинских ударов по НПЗ резко уменьшилась поставки всех производных от нефти, всех нефтепродуктов. Они сейчас достигают минимальных уровней с последних десятилетия. Но, естественно, сырая нефть, которая сейчас не перерабатывается на этих предприятиях, продолжает гнаться в порты и уходит на экспорт. То есть, если брать суммарно по нефти и нефтепродуктам, падения почти что нет. А если брать по нефтепродуктам, оно достигает там 20-30%. Вторая проблема, которая существует, это проблема индийских расчетов. То есть уже официально подтверждено, что значительный объем денег не вернулись. Они остались в рупиях для каких-то инвестиций в Индии. И, судя по всему, ситуация не меняется к лучшему. То есть вот эти победные отчеты о том, что в 30 раз Индия стала покупать больше российской нефти, чем до войны, они, конечно, сейчас уходят в никуда. То есть это несколько фиктивная сумма. Да, по статистике они будут походить как оплаченные, но реально экономике они помогать не будут. Конечно, когда-то какой-то вариант закупок в Индии тех или иных товаров будет найден, расчеты будут произведены, но я ожидаю, что в этом направлении поставки уменьшатся в этом году, просто потому что получать неликвидные активы, ну, не является целью российского бизнеса, и платить с них в России ликвидными деньгами налоги. Поэтому...
Я прошу прощения, а там нет такого, что вот эти деньги, которые остаются на счетах в рупиях в Индии, ну, они потом, условно говоря, на них или электроника покупается, или кто-то в бассейн складывается, или, ну, то есть, если они есть, то, как мы знаем, их перевести в другую форму бизнес найдет как?
Вы правы, я с этим тоже согласен, но, по крайней мере, на сегодняшний день эта проблема существует. Я поэтому говорю, что она когда-то рассосется каким-то образом, либо что-то будет куплено, либо где-то будут зачеты произведены. Вариантов выхода, конечно, очень много, да, там тоже криптовалюту можно купить, много чего можно сделать. Но пока эта тема, как факт, имеет место быть, да, эта проблема есть. Вот. Что касается перспектив, еще раз подчеркну, я думаю, что дисконты на российскую нефть по отношению к основным маркам будут сохраняться, но что касается объемов и направлений, я не вижу каких-то серьезных проблем. Более того, смотрите, вы правильно сказали, что Запад не ставит целью закрыть поставки российской нефти на мировой рынок, и даже недавний визит Блинкена в Китай, где обсуждались всякого рода вот эти санкции по платежам, перекрытие каналов импорта в России высоких технологий, по сути дела, нефтяные темы особо не всплывали. Поэтому, на мой взгляд, это правильно. Почему? Потому что главное, что может сделать Запад, это не остановить продажи чего-либо из России. Ну хорошо, вы продали, получили деньги. Вот вспомните советские времена, да? Вы сходили на работу, там, и ваши родители получили деньги, пришли в магазин, там ничего нет. Вот, на мой взгляд, я бы сделал санкции именно такими, да? Пожалуйста, продавайте, получайте деньги в любой форме. А вот продавать мы вам в ответ ничего не будем. Ни наши полупроводники, ни военные технологии, ни высокотехнологичный товар, ни автомобили, ни самолеты, ни услуги. И еще Китаю тоже запретили. Вот это, на мой взгляд, правильный подход. А то, что вы поставляете на мировой рынок нефти, облегчаете нам жизнь, ну и слава богу. Беда, смотрите, буквально несколько дней назад, по-моему, 3 числа, было решение казначейства США, разрешившее многим российским банкам, находящимся под санкциями, операции в долларах в случае, если речь идет о поставках энергетических товаров. Причем там даже было четкое указание, какие товары относятся к энергетическим, и к ним относился даже уран, который в тот же день американцы запретили продавать США. То есть, пожалуйста, по всему миру продавайте свою нефть, даже санкции сокращаются, а не усиливаются. А вот на покупку чего-то важного, это действительно мы этим займемся.
А уж коль скоро вы спросили про уран, потому что вот буквально несколько дней назад США запретили импорт урана из России, при том, что они в 2023 году, как я понимаю, закупили российский уран на рекордную сумму. А с чем это связано и каковы будут последствия?
Смотрите, это очень давно обсуждавшаяся тема, потому что лоббизм против Росатома был огромный. Если в Европе им этого лоббизма противостоит, например, Венгрия, по ряду причин, не только из-за того, что Орбан любит Путина, но и потому, что действительно Венгрия зависит от российских поставок и там строится российская атомная станция. Вот, то в Соединенных Штатах такого лобби, конечно, сильного не было. И ввиду того, что уж если бы в санкционную политику влезли, то надо продвигаться дальше, я думаю, это вопрос давно стоял на повестке дня. Тем более, что все-таки есть альтернативные источники закупок. И здесь еще есть одна, на мой взгляд, важная вещь. Дело в том, что Соединенные Штаты же сами были долгие годы, десятилетия крупнейшими производителями обогащенного урана в мире. Но потом, в том числе под давлением сторонников экологической защиты и многих других обстоятельствах, они прекратили это производство, утверждая, что это очень грязное производство, абсолютно правильно. Но и перевели его либо в другие страны, либо просто стали закупать готовую продукцию у других стран. Я думаю, что абсолютно правильно, что американцы меняют точку зрения. Это ложится на общую канву их политики, связанной с обратной индустриализацией, с возвращением промышленного производства в США из-за границы. И я думаю, что, конечно, такой стратегический товар, в Соединенных Штатах значительная доля ядерной энергетики, нельзя полностью давать на аутсорсинг. А что касается урановых руд, в мире есть достаточно большое количество производителей. Номер первый, мы знаем, Казахстан. В Центральной Азии в целом, в Узбекистане также есть большие месторождения. И я думаю, что закупить сырье не будет большой проблемой, а восстановить производство давно было пора. Поэтому я думаю, что итогом этого будет потеря России и американского рынка обогащенного урана. Это практически наверняка.
А вот это вы сейчас очень важную вещь сказали. Можно я еще раз сформулирую? Потому что мы действительно знаем, что Америка сильно зависела от российского урана. Более того, там была в свое время совершенно дикая урановая сделка, где... Но за которой стояли, как я понимаю, российские компании, лоббистами которых являлись Клинтон. И я не помню подробностей, но если вы их расскажете, то вы можете их, конечно, рассказать. Но известно, что это просто сильно-сильно заминали расследование, потому что все там было, ну, как бы, примерно на том же уровне, что и компьютер Хантера Байдена. То есть главное решение, которые приняли сейчас США, просто связаны с обратной индустриализацией Соединенных Штатов, потому что они недовольны, что огромное количество жизненно важных производств находится то на Тайване, то еще где-то, а внутри только прекрасные люди, которые стоят с плакатиками «Quest for Palestine», о которых мы еще поговорим.
Ну, смотрите, насколько я помню, я могу ошибаться, я не специалист в урановых сделках, но сделка, по-моему, была все-таки не с американской, а с канадской компанией Uranium One. Но да, она действительно была очень...
Лоббистом была Хиллари Клинтон, как я понимаю, когда когда занимала постку секретаря США. И люди, которые это сделали, потом жертвовали довольно большие деньги в фонд Клинтонов.
Возможно. Но, в общем, да, эта сделка была, конечно, очень странная, потому что фактически она увеличивала еще больше зависимость Соединенных Штатов от российских поставок. Вот. Что касается альтернатив, то и опять-таки да, на протяжении многих лет и Соединенные Штаты, и даже, например, та же самая Франция, которая зависит очень сильно от поставок урана, где доля ядерной энергетики в производстве электроэнергии самая высокая в мире, они упорно не хотели, опять-таки, обращать внимание на основных производителей, в том числе на Центральную Азию. Визит Макрона осенью прошлого года в Казахстан и в Узбекистан, он, в общем-то, сопровождался приездом большой делегации Аревы, это крупнейшей французской компании по строительству атомных станций. И я думаю, что, опять-таки говорилось напрямую, что Франция готова помогать Казахстану в строительстве обогатительных комбинатов, чего вообще там нет. Поэтому вот такая, как бы сказать, очень странная близорукость, она удивляет, тем более, что и США были пионерами вложений, крупнейших вложений в Казахстан еще с начала 90-х годов, когда «Шеврон» входил на крупнейшие нефтяные месторождения этой республики. Но вот тема урана для них всегда была какой-то периферийной, что странно.
Как я понимаю, российский «Титан» до сих пор Соединенные Штаты ввозят, хотя еще в 22-м году обещали отказаться. И никаких санкций против компании, которую, ну, кстати, фактически отжали от у ее предыдущих владельцев, Брешта и Тетюхина. Но там им заплатили, но они не то чтобы хотели продавать по такой цене. И там тоже были фантастические дальше перипетии, потому что именно Брешта и Тетюхин сделали из Ависмы конфетку. Потом все это попало в Ростех, потом все это со словами, что из титана это стратегическая отрасль и должна быть государственной собственности. Поэтому было странно, что потом счастливые менеджеры, на откуда-то взявшиеся у них деньги Ростеха, все это опять в частную собственность выкопали. И вот США продолжают, как я понимаю, титаны импортировать российские.
Да. Ну, да, ну, потому что это, в общем-то, и действительно им нужно. Во-вторых, поставки России давно налажены, а цены утверждены, они всех устраивают. А от этого отказаться невозможно, это правда. Или они очень не хотят, и невозможно. Видимо, здесь гораздо меньше реальность заменить поставки какими-то другими. Ну, опять-таки, понимаете, еще раз повторю, понимаете, я с самого начала сказал, я не против этих поставок в целом. Я не понимаю, почему западный мир должен наступать себе на горы, запрещая поставки из России. Он может не поставить им чего-то. Да? Вот вспомните холодную войну. Вся идеология экономического сотрудничества холодной войны была основана на том, что существовал каком ограничение, очень жесткие ограничения в поставках высоких технологий в Советский Союз и социалистические страны, но нефть и газ лились просто огромной рекой. И что? И в результате отставание СССР, оно нарастало, пока не стало совершенно очевидным. То есть, в данном случае, еще раз повторю, покупайте у россиян нефть и газ. Не надо уходить в дикие убытки, как ушла Европа в 2022 году, переплачивая за газ, там, платя по 2,5, по 3 тысячи долларов за 1000 километров. Это бред. Вы сами себе устроили такую радость на ровном месте, на самом деле. Вместо того, чтобы жестко запретить поставки в Россию большого количества товаров, да, не выставлять санкции по отдельным предприятиям от балды, да, а именно закрывать целые товарные группы, вообще объявить торговую блокаду на экспорт в России. А нефть и газ покупаете, уран, титан, сколько хотите, алмазы, это не сильно меняет ситуацию, да, ну пусть Путин с Мишустином сидят на чемоданах денег и золота, очень хорошо, дальше-то что? Главное, чтобы они не могли получить доступ к вашим технологиям, это то, в чем уникально, а производителей нефти в мире много.
Как раз к вопросу об импорте. Вот я цитирую Робина Брукса, это из Института Брукинса, о том, что немецкий экспорт в Киргизстан в течение первых трех месяцев 2024 года по сравнению с теми же тремя месяцами в 2019 году вырос аж на 1300%. И нам прекрасно ясно, что разница между тем, что было в 2019 году, и 1300%, на которую он вырос, она поехала в Россию. Там график такой, знаете, прям как хоккейной клюшкой вверх.
Да, конечно, да, как хоккейная.
Соответственно, а как этому можно противостоять? Потому что, как я понимаю, ну а как воздух-то остановишь? Экономика – это воздух. А в Советский Союз это можно было остановить, потому что это была советская экономика. А как остановишь экспорт в Кыргызстан?
Ну, это вопрос более сложный. Но здесь есть, собственно, два, на мой взгляд, варианта. Первый вариант заключается банально в том, чтобы найти структуры, которые будут страшно бояться финансировать такого рода сделки. И это вопрос банковского контроля. То есть, да, в Киргизстане есть правительство, которое вполне может хотеть увеличивать поставки в Россию, получать от этого налоги, пошлины и все такое прочее. Да? Но при этом в Киргизстане, как в любой другой стране, есть банковская система. Банки значительно менее частные. Даже если они государственные, они работают в конкурентной среде. Поэтому если объявить о том, что любая сделка с такого рода продукцией, которая запрещена к прямым поставкам в Россию, а если речь идет о поставках через страны прокладки, это означает, что прямой экспорт запрещен, или компании объявили о том, что они продают больше продукции и так далее. И таким образом, если банк оказывается вовлечен в финансирование, здесь же никуда не деваются документы о проводках денег, если банк оказывается вовлечен в финансирование такого рода операции или проводки по ней, по счетам, то он платит штраф в сумме, всей суммы сделки. То есть, допустим, продали там на 200 миллионов какой-то продукции, значит, банк получает штраф на 200 миллионов долларов. Если он не может платить, его просто банкротит. А если он, не, допустим, второй раз попадается на этом, то его просто реально отключают от расчета в долларовой зоне. И все. И банк становится просто обычным киргизским обменником. Поэтому я думаю, что это вызовет коллапс такого расчета. В частности, уже многие российские предприниматели говорили о том, что китайские банки маринуют их по месяцу и больше на каждой совершенно безобидной сделке в продаже китайской продукции, совершенно несанкционной в России. Потому что мало ли что может быть. Это первое направление давления. То есть можно не надо переговаривать с правительством, не надо ездить в Бишкек, посылать своих эмиссаров и угрожать киргизам какими-то дополнительными санкциями. Нужно просто конкретно объявить, что киргизская банковская система просто не станет, если это будет продолжаться. Второй момент, который здесь тоже можно обсуждать, это вопрос пряника. Потому что всегда, когда речь идет о обходе санкций, говорится об уголовной ответственности, о дополнительных санкциях, каких-то новых жестких мерах. Но ни разу не говорилось о том, что было бы можно сделать хорошего этим странам, если бы они отказались от такого рода политики. Ну вот, например, я не знаю про Кыргызстан, но, например, та же самая Армения. Сегодня, кстати, господин Пашинян прибывает к господину Путину, общается там с ним на разного рода сложные вопросы. Но так или иначе, вот Армения, да, страна, которая вроде очень недовольна Россией. Страна, которая за последние два года взяла довольно много денег у Европейского Союза в виде помощи, так сказать, и всякого рода программного финансирования. И возникает вопрос. Она увеличила экспорт в Россию разного рода европейской продукции приблизительно в таких же пропорциях, как Кыргызстан. Но при этом никто особо в Европе не возбухает против армянского экспорта, против армянской фирмы, фирм, которые вовлечены в этот процесс, нет ни одной европейской санкции. Уже есть против турецких, эмиратских, китайских, кого угодно. Армения абсолютно чиста. Но я вопрос, смотрите, а может быть сделать что-то более радикальное? Ну, например, сказать армянам, друзья, знаете, мы готовы вам сильно помочь, мы готовы вам дать кредиты на десятки миллиардов евро, мы готовы объявить вас страной кандидатом на вступление в Европейский Союз, если вы завтра выйдете из Евразес, например, из УДКБ. Для Путина это будет страшно неприятное обстоятельство, потому что первый процесс пошел, значит, в следующем все выстроятся очередь. То есть вся центральноазиатская политика Путина может сильно посыпаться. Такая провокация Европе стоит очень недорого. Но при этом тогда можно в ответ сказать, ну вот если у вас пройдет еще одна такая сделка, то тогда не поздоровится всем. Но это будет, так сказать, более-менее серьезный, равноценный разговор. Мы помогаем вам таким образом, что у вас нет задачи зарабатывать ваши несчастные там 10-20 миллионов долларов прибыли на вот этой контрабанде. Вы заканчиваете, мы с вами дружим. Это очень сильный посыл мог бы быть. Дешевый и сильный. Именно в прекращении санкций. То есть выменить приоритетный порядок работы с Россией на какие-то большие западные плюшки. Западу нужно влияние в постсоветском пространстве. Это мог бы быть хороший ход. Но этого никогда не предлагается. Вот насколько я слышу, ни разу европейские и американские эмиссары, которые приезжают в постсоветские страны, не предлагают каких-то серьезных направлений прорыва в обмен на ужесточение санкций. Говорит, нет, мы, блин, сделаем вам такую неприятность, если вы не закончите. Ну, вы, кстати, не заканчиваете, а неприятность не делаете, потому что сделать серьезную неприятность Казахстану и Узбекистану, значит, в общем-то, потерять потенциального союзника в очень важном регионе. Поэтому, скорее всего, все пойдет, как идет.
Ну вот, смотрите, вы говорите, что можно просто разорить киргизскую банковскую систему. А можно оказать давление на Китай. Но все это в конечном итоге связано с тем, что возможность использовать доллар в международных расчетах будет использоваться как оружие. Мы видели, что Путин попытался использовать газ как оружие, и это, собственно, как раз ему и стоило просто чудовищных убытков «Газпрома», и как раз вот европейский газовый рынок он потерял, потому что либо шашечки, либо ехать. Mm-hmm. Не получается ли то же самое, не получится ли то же самое? Не хочу звучать как Миш Леонтьев, который там 25 лет уже кричит, что доллару столько нет. Да, я не это говорю. Но тем не менее, если вместо того, чтобы доллар как средство расчетов, вы будете использовать доллар как средство банковского контроля, то, соответственно, как средство расчетов, его позиции будут потенциально ухудшаться. И в ситуации, где США вообще теряют монополию на мировой порядок, это может быть чревато в конечном итоге. Это очень выгодно острое оружие.
Это очень хороший вопрос, и он абсолютно правильный. Я действительно думаю, что американцам следует быть весьма осторожными с точки зрения такого рода подходов. И именно поэтому я и считаю, что нужно не только угрожать, но и предлагать. Даже в отношении того же самого Китая. Я понимаю, насколько сложны отношения торгово-экономические США и Китая, насколько американцы разумно боятся продолжающегося возвышения Китая и его экономической мощи. Но так или иначе, если вы хотите разобраться с Россией, то с Китаем, без Китая этого сделать не получится. Вам нужно заключить какой-то временный ситуативный союз или альянс с Китаем, если вы хотите остановить войну в Украине и поставить Путина на место. Это абсолютно однозначно мое мнение. Без этого работа не будет завершена. Ни при каких обстоятельствах. Поэтому, еще раз повторю, здесь нужна более тонкая политика. Что касается доллара. Опять-таки, есть мнение, что ему ничего не страшно вообще от слова совсем. Проводником этого мнения, в частности, в последние там, несколько месяцев активно выступает господин Стиглиц, Нобелевский лауреат по экономике, который выступил с рядом статей, говоря о том, что, ребята, крошите все, что можно, отбирайте русские активы, плюйте на международное право, потому что если бы, вот логика такая, если бы кто-то был не уверен в стабильности доллара, то тогда из доллара и евро люди бы стали бежать в момент ареста российских активов, а что изымут их полностью или оставят под арестом, это никого не волнует. Удивительным образом этот уважаемый профессор стал публиковать эти статьи почему-то в соавторстве с одним аспирантом с украинской фамилией. Это наводит на странные мысли, но так или иначе, в общем, эти статьи выходят. В частности, на Project Syndicate, пожалуй, самая радикальная из этих статей, может, обнаружена, изданная в феврале этого года. Но я к чему? Я к тому, что американцы сейчас, на мой взгляд, сделали очень стрёмный шаг, приняв так называемый закон под названием REPO. REPO Act, он был принят буквально в пакете с оказанием помощи Украине, и он требует от президента Байдена, ну, либо другого президента, находящегося в Белом доме, выявления российских государственных активов США, их конфискации и передачи так называемому фонду поддержки Украины. Установлены сроки, 180 дней. Вот, еще 180 дней, случайно или нет, приходится практически накануне выборов. Так вот, что любопытно в этой ситуации. Многие симпатизирующие Украине комментаторы заявили, что это очень правильный шаг, потому что сейчас у президента Байдена, когда он поедет в Европу на Большую Семерку, он, когда приедет в Вашингтон, руководство НАТО, будет сильный аргумент давления на европейские страны в пользу конфискации российских активов. Вот я боюсь, что это ошибочное мнение, потому что американцы подставили сейчас сами. То есть, фактически, если они выполнят этот закон, выявят российские активы, конфискуют их, это ничего для европейцев не указ. Наоборот, европейцы очень резко выступили против. Было заявление и Кристин Лагард, были выступления европейских руководителей государств крупнейших. Уже появилось сообщение, что из повестки дня Большой Семерки в Италии этот пункт исчез, хотя его хотели там обсуждать. Вчера было очень интересное выступление в Стэнфордском университете вице-президента Международного валютного фонда, которая очень четко сказала, что такого рода вещи требуют крайней осторожности, потому что не разламывают основы мировой финансовой системы, ну и так далее. То есть высокая степень вероятности американцы вынуждены будут этот закон исполнить без европейцев. И вот дальше вопрос о том, что есть доллар и что есть евро в мировой финансовой системе и какова их степень надежности, встанет во весь рост. Если они не исполнят этот закон, то это будет, мягко скажем, странной вещью, когда Конгресс принимает закон, а президент его не исполняет. Тем более, что в этом законе, я его прочитал довольно внимательно, нет довольно традиционного пункта о том, что в случае угроз национальной безопасности президент может отложить его рассмотрение и реализацию. То есть, в общем, вот эта шапка закидательства и махание шашкой со стороны американцев, оно действительно для доллара может среднесрочная и долгосрочная перспектива, иметь определенные проблемы.
Так вот, собственно, когда вы это говорили, я вспомнила еще другой цифре, я ее постаралась найти и действительно вот нашла, пока говорили, что в течение последних 10 лет Евросоюз потерял около 120 миллиардов долларов ежегодных иностранных инвестиций именно в Евросоюз. А США, наоборот, приобрели 90 лишних миллиардов. То есть, видимо, большая часть этого ушла из Евросоюза, зарегулированного в США. Это, конечно, не совсем то же самое, что связано с заморозкой активов, но, тем не менее, это тоже связано с разными вещами регуляции. Мы тут надавим, мы тут в ручном режиме будем ценить. Вот вам не кажется, что этот эффект может повториться уже и в США? Я понимаю, что это не совсем Агарут и Бузина, да. но тем не менее они имеют отношение друг к другу.
Ну, имеют, да. Но пока я бы таких выводов не делал. Это все-таки очень далекая перспектива. И проблемы частных инвесторов. Понимаете, ведь речь идет о чем? О том, что никто не пытается пока, тьфу-тьфу-тьфу, посягнуть на основу частной собственности. Да, и не сказать, что некто, кто, ну, условно, какой-нибудь российский олигарх, имеет собственность в Европе, она может быть арестована в качестве инструмента якобы давления, который этот человек может сказать на Путина, что само по себе. Вот. Но никто же не отбирает это, как сказать, именно с точки зрения инквизиции передачи Украине. Были такие горячие головы, но сейчас они практически исчезли. Речь идет о государственных средствах. Поэтому вопрос не об инвестициях, вопрос о том, в чем содержатся резервы центральных банков, в какие облигации правительство тех иных стран готово вкладывать деньги. И это, безусловно, очень важный вопрос, потому что, например, тот же самый Китай имеет сейчас валютные резервы больше, чем на 3 триллиона долларов. И они, естественно, по большей части находятся именно в долларовых активах. Выйти из них в такого масштаба невозможно. Китайцы одни из крупнейших покупателей золота на сегодняшний день на мировом рынке, и цены на золото, мы видим, бьют рекорды в последние месяцы, но золото на такие объемы закупить тоже невозможно. Поэтому вот, собственно, вопрос остается, да, то есть американцы, с одной стороны, пользуются тем, что альтернативы нет, но если так очень долго этим пользоваться, то ее могут начать искать.
Ну вот смотрите, из того, что вы говорите, у меня складывается приблизительно такое впечатление, что коллективному Западу, будем употреблять это нехорошее, но реально как бы других терминов нету для простоты. Коллективный Запад, хотя понятно, что он довольно совершенно разный. Что всем, кстати говоря, там же и Китай, и Индия, всем им эта война очень неудобна, она экономически жмет. Надо вводить какие-то санкции против России. Санкции против России вследствие устроенности в мировую экономику жмут там. Здесь уран, здесь титан, здесь еще что-то, здесь банки. В общем, короче говоря, большая головная боль, и было бы наилучшим образом для всех, если бы просто как-то прекратилось обе страны, что-то там подписали, неважно чего, то просто все были бы, ну счастливы, вот все, санкции можно снимать. Соответственно, есть ли давление, чтобы это прекратилось на любых условиях, хотя бы и путинских?
Смотрите, вы описали хорошо, но, на мой взгляд, все-таки не совсем правильно. Я думаю, что есть страны более проигравшие, есть страны явно выигравшие. То есть очевидным образом, что как на Китай сейчас не давит, да, и может быть им очень нервно, неприятно, они испытывают какой-то моральный дискомфорт и что-то в этом духе, но при всем при том Китай очевидный и единственный выгодный приобретатель этой большой войны. А русские будут продолжать строить ему газопроводы, продавать энергоресурсы со скидками, лишь бы он их брал. Их рынок автомобилей стремительно растет мировой, потому что Россия сейчас стала крупнейшим их импортером вообще в целом в мире. Опять-таки они получают возможность продавать свои там среднего уровня технологические инновации также в увеличивающемся объеме. То есть, по сути, Россия становится для них экономическим сателлитом и вассалом. Что хорошо. Опять-таки, вы получили одну из крупнейших мировых экономик, которая целиком сидит на вашей валюте, которая иначе никому не нужна. Потому что, несмотря даже на то, что...
Я добавлю, потому что Соединенные Штаты не могут похвастаться, что они получили себе в качестве экономического сателлита Украину. Потому что из Украины сейчас...
Да, они в качестве сателлита пока.
Не будем продолжать.
Да, не будем. Вот. И как бы выгоды ее приобретения тоже не очевидны. Таким образом, Китай здесь как бы в плюсе. Он может минимизировать свои возможные трения с Западом и будет стараться это делать, но пока как бы он точно не проигравший. Европейцы в большем проигрыше, они потеряли огромные деньги на увеличившихся ценах на энергоресурсы, они подсели на СПГ из Соединенных Штатов, они получили огромное количество украинских беженцев, которые, в общем-то, скоро станут уже постоянными жителями Евросоюза, потому что мы же видим, что, да, что выдавать даже мужчин призывного возраста никто не собирается обратно в Киев. Таким образом, в общем-то, опять, еще раз повторю, можно сказать, что европейцы отчасти проиграли, можно сказать, что американцы тоже, в общем, тратят свои деньги, хотя это гораздо более сложный случай, чем, на первый взгляд, кажется, американцы вкладывают их в свой оборонно-промышленный комплекс, который давно надо было развивать. То есть это, в общем, скажем так, эти страны несут определенные издержки. Китай явно выигрыше. Можно ли закончить войну на любых условиях? Ну, смотрите, я бы сказал так, что закончить ее, я об этом говорю давно, может только Китай. Почему? Потому что Западу на сегодняшний день, вот опять, очень цинично, я не вижу особых причин, по которым ему стоило бы эту войну заканчивать. Он занят очень хорошим делом, он не собирается вводить войска стран-членов НАТО в Украину. Буквально вчера вышло сообщение о том, что это будет закреплено на Вашингтонском саммите НАТО. Соответственно, он за небольшие деньги, ну там порядка 30-40 миллиардов долларов в год помощи, получает такую зияющую дыру в путинском бюджете, в российской военной машине, которая перемалывает там огромное количество российской техники, и будет это перемалывать, пока ее вообще не станет. Это будет не завтра, не послезавтра, но когда-то это будет. И фактически создается абсолютно искаженная российская экономика, которая в конечном счете когда-то, холодная война шла 40 лет, когда-то она придет к коллапсу, да, и к возмущению населения, и армия должна будет постоянно увеличиваться, и люди будут гибнуть десятками тысяч. То есть это не может быть вечно. Для Запада это, по большому счету, чисто экономический эксперимент. Для Украины это катастрофическая ситуация, для России это огромная головная боль. Поэтому зачем Западу это заканчивать? Если это не ведет к лишней дополнительной эскалации, ну, это можно терпеть сколько угодно долго. Китай, опять-таки, если бы ему было предложено определенное, серьезное, сделанное предложение со стороны Соединенных Штатов и Европы относительно того, что вот хочет Си Цзиньпин быть одним из мировых лидеров, хочет создать новую биполярную систему, давайте создадим, давайте обсудим условия, давайте мы поймем ваше мнение, ваши интересы, сопоставим со своими и действительно создадим эту систему, в которой каждый будет понимать границы своих возможностей, и мы не будем допускать конфронтации. У вас не будет пошлин 300% ни на что, вы чуть меньше будете воровать наших секретов, и так далее, и так договоримся. Но ваша задача – заткнуть вот этот безумный фонтан, который, так сказать, в Кремле вещает. Как угодно, ваши проблемы. Закройте импорт, закройте что-то еще, договоритесь с русскими элитами, свергните Путина. В общем, разберитесь. Это ваш клиент. Поставьте его на место. Поставите, мы с вами договоримся. Это, на мой взгляд, у Китая могло получиться, потому что он является владельцем, ну, не 100%, но, скажем так, 75% плюс одна акция путинской России на сегодняшний день. Но ему это, опять-таки, непонятно зачем.
Вот, вы же сами сказали, что он пока является выгодоприобретателем в чистом виде, да, экономически. Так вот, смотрите, что получается. Китай является в чистом виде экономически выгодоприобретателем в полном соответствии с известной теоремой о том, что от войны выигрывает в первую очередь тот, кто в ней не участвует. Ну, сравнительно не участвует, как, условно говоря, Соединенные Штаты в Первой и Второй мировой войне. И пусть мне тут не пишут, что Соединенные Штаты участвовали во Второй войне. Да, я сказала замечательное слово «сравнительно». А Европа и коллективный Запад тоже за маленькие деньги получают нейтрализацию гигантского военного противника. А Путин хочет продолжать воевать, потому что он понимает, что, во-первых, сейчас стратегическая инициатива на его стороне, а во-вторых, даже если он не продвинется существенно, то Украина будет перемалываться, люди будут оставаться на Западе, и таким тем или иным способом он сивку укатает. Опять же, Зеленский просто не может прекратить воевать, потому что тут же вспомнят ему все от неподготовки к войне до Стамбульских соглашений. Он подпишет это на гораздо худших условиях, чем Стамбульские соглашения. Соответственно, у него велосипед не падает, пока едет. Дальше возникает, извините за долгий вопрос, но он будет философский. И он будет выглядеть приблизительно вот так. А вот есть старая добрая Европа XIX века, где происходили войны, быстро довольно кончались поражением одной из сторон, слабейшая сторона проигрывала. Сейчас, это то, что называется реалполитик. Сейчас есть другой подход. Вот я недавно, извините, о нем писала в «Новой газете». Замечательно, жертва всегда права, она всегда несчастна, ей всегда надо помогать. Ну, в результате, во-первых, у жертвы, не будем кивать на Хамас, развиваются некоторые совершенно отвратительные нарциссические черты. Она начинает вести себя, пытается навек остаться в позиции жертвы. А во-вторых, вот конфликт, война тянется бесконечно долго. Украине будут давать ровно столько оружия, сколько нужно, чтобы сдерживать Россию и перемалывать Украине в этом процессе. Статус жертвы пострадавшей будет оставаться у той же Украины на десятилетия, если на века, будут, значит, многочисленные конференции помощи жертв, мирный процесс. Вот на Ближнем Востоке мирный процесс уже за сколько тянется. Соответственно, мирный процесс будет тянуться и в наших краях, и будет все это превращаться, Юго-Восток Украины, в такой вот новый Ближний Восток. И вам не кажется, что даже самый страшный исход лучше этой фальшивой доброты? Что для Украины,
кажется,
было бы, я сейчас тоже очень неприятную вещь скажу, что если бы в 22-м году Украина подписала мир и лишилась любой части своей территории, она лишилась бы гораздо меньше, чем через 2 года войны. В людских ресурсах, разрушенной экономике и так далее.
Это верно.
Искали, не воюй, идите, и как это там, денег нет, но вы держитесь.
Ну, смотрите, по поводу того, что нужно что-то отдать, чтобы не потерять больше, я в целом готов согласиться. Еще в 2014 году, когда шла война, начиналась война на Донбассе и уже был аннексирован Крым, я советовал ровно то же самое. То есть моя идея заключалась в том, что во времена, когда был избран президентом господин Порошенко, и он не был, это голосование не было проведено на, так сказать, тогда мятежных территориях Донецкой и Луганской областей. Вот, собственно говоря, в тот момент был абсолютно оптимальный вариант объявления о том, что эти области вышли из состава, они не участвовали в голосовании на президентских выборах. Мы считаем их, они уже провели какой-то референдум о независимости, мы считаем их независимыми, объявляем новую границу. Пусть эти страны, территории живут как хотят, Украина вот изменила свою границу, но в Конституции прописано, что эти регионы могут всегда вернуться, как это было сделано в Конституции ФРГ 1949 года. Дальше в этих границах Украина быстрым темпом вступает в Европейский Союз, договаривается она с НАТО о гарантиях безопасности, и ситуация фиксируется. Потому что мы видим, сколько лет потребовалось Путину для того, чтобы перейти от агрессии такой ползучий в Донбассе, как весь настоящий. За это время, если бы были утверждены новые границы, Украина могла бы добиться в разы большего того, чем она добилась до этого момента. Варианты 22-го года я, честно говоря, бы уже не рассматривал.
Извините, к этому моменту... Владислав Леонидович, правильно я понимаю, что с вашей точки зрения не надо было подписывать Минские соглашения, а надо было просто отсекать эти земли, типа, держи, делай, что хочешь. Кстати, Порошенко так предлагал.
Да. Да, я думаю, что это было бы правильно.
Извините, что я вас все прерываю, но тут же вступает тогда еще другой. Мы обсуждаем сейчас очень неприятные и редко обсуждаемые вопросы. Это было невозможно сделать из-за демократии. Это было невозможно сделать, потому что, с одной стороны, президент Порошенко прекрасно понимал, что ему эти территории не нужны, потому что там живут люди, которые будут голосовать против Порошенко. Он бы очень был рад их отдать врагам такого гигантского gerrymandering. Но, с другой стороны, он прекрасно понимал, что среднестатистический украинский избиратель, кстати, точно так же, как российский, когда ему говорят там как-то островатые эти, вот которые японские, Итуру Пашикатан, Да как можно? Да это же наше, да это же... Вот ни в коем случае. И просто Порошенко поснесло волной справедливого народного гнева. Какой-нибудь царь Соломон бы отдал. Помните, как царь Соломон...
Мы не знаем, снято было или нет. Да, мы не знаем этого. Опять-таки, пропаганда...
Нет, потому что Европа... То есть демократия этого не дает сделать.
Слушайте, вот я бы так не утверждал. На самом деле, нынешние популистские режимы, они очень гибки в своих способностях убеждать население в том или ином варианте действий. Поэтому... Если было подать о том, что это не есть наша, так сказать, исконная земля, а если подать тем, что это вот есть тот русский мир, который у нас как гангрена, если, так сказать, показать очень тщательно, соответственно, какая доля украинского криминалитета вышла из этих благословенных территорий, еще добавить к этому о том, какие дотации киевский бюджет имел на производство и добычу угля в Донбассе, то мало бы не показалось никому. Можно сказать, слушайте, слава богу, что так случилось. Давайте, пусть мы готовы потратить все деньги, что мы хотим потратить на войну, на то, чтобы обустроить в Украине тех украинцев, которые выйдут из этих территорий. Мы готовы дать им подъемные квартиры, строить жилье, объявить ипотеку беспроцентную. Пожалуйста, приезжайте оттуда, пусть эти развалины этих шахт вместе с любителями русского мира останутся Путину. Да? Опять, я сейчас не об этом. Я о том, что вы сейчас сказали про 22 год. В 22 году я не видел альтернативы. А уже явно ожесточенная, захватническая, агрессивная война. И заключать договора с человеком, который их нарушает просто, как встает утром выпить чаю, было бессмысленно. Понимаете, ну невозможно с Владимиром Владимировичем Путиным заключить договор. Я писал в свое время статьи, что договор 1938 года с Адольфом Гитлером в Мюнхене был с точки зрения психологии гораздо более логичен, чем договор с Владимиром Владимировичем Путиным в 22 году. Просто потому, что Адольф Владимирович к 1938 году ни одного договора с Западом не нарушал. А договора, которые он заключал Германия после Чехословакии в Сен-Жермене, подписывал не он. А Путин подписывал множество договоров о границе Украины, о дружбе, большой договор о базировании нейтралитета Черноморского флота и нарушал их просто, когда ему хотелось. Поэтому о чем было договариваться, вообще с кем было обсуждать что-либо в Стамбуле, было неясно изначально. То есть и более того, и договариваться сейчас невозможно. То есть, мне кажется, если Запад...
вообще ездить в Стамбуле в Гомель?
Я там не был, я не могу ответить на этот вопрос. Понимаете, видимо, были какие-то ощущения сугубо панические, потому что действительно мы помним военную ситуацию в тот момент. Но так или иначе, еще раз повторю, мне кажется, что на сегодняшний день какой-то договор между Украиной и Россией уже невозможен. То есть, возможно, какая-то, скажем так, односторонняя акция со стороны Запада о том, допустим, что приходит, например, новый игрок, господин Трамп. И он после инаугурации звонит Владимиру Владимировичу и говорит: Владимир Владимирович, слушай, ты тут откусил какие-то куски, продал это хозяйство своему электорату, молодец. Вот с завтрашнего дня мы тебе говорим, что если ты еще раз переходишь вот линию фронта, которая сегодня на карте, то ты получаешь полные, так сказать, бомбардировщики там американские взлетают из Техаса и бомбят твой Ростов вместе со всем своим штабом и все остальное. И от Новороссийска у тебя не остается завтра вообще ничего. Если ты перейдешь эту границу. Но если украинцы начнут по тебе стрелять, мы тоже их поставим на место. Все, вот эта граница встала у нас, больше ни одна пуля снаряд, через нее не летают. По факту. Мирного договора нет. На это потребуется там через 10 лет, мы вернемся к этому вопросу. Мы тебе ничего не уступаем, мы новые границы формально не подписываем, но у нас есть перемирие. Все, и ты очень проклянешь тот день, если ты его нарушишь. До свидания. Туп кладется на место. Даже не выслушивая обратный ответ, относительно который затянется, как интервью господина Карлсона. То есть, вот все. Это возможный вариант. Договариваться о чем-либо, ну, это невозможно. Не потому, что там демократия в Украине или в Европе, а просто потому, что ну, невозможно договариваться с недоговороспособным субъектом.
Я бы тогда добавила, невозможно договариваться, когда известно, что другая страна, если это не Трамп, не будет соблюдать свои же собственные красные линии. А что с ними договариваться, если они все равно все скушают?
Опять, понимаете, вот сегодня нет ни с одной стороны желания договариваться. У господина Зеленского есть понимание того, что он должен отстоять родину, которую ему верил украинский народ. Он это делает. Я, кстати, никогда его не критикую. В отличие от очень многих людей, в том числе украинцев, которые это делают. Я считаю, что у меня нет никакого морального права это делать. Да, он находится в такой ситуации, он находится. У него нет особых альтернатив. он должен выполнять свои обязанности верховного командующего, защищать свою страну. Он это делает как может. Да, он выполнил огромное количество работ и усилий по привлечению той экономической помощи, которую никто не собирался Украине давать в первые дни войны. Его поведение и его упорство, оно обеспечило эту помощь и, в общем-то, спасло его страну на протяжении этих 2 лет. Давайте это, в этом себе отчет. Он не собирается, соответственно, сейчас сдаваться, тем более, что он получил очередную порцию помощи. Запад тоже не собирается Украину бросать, просто потому, что это, безусловно, становится ударом по его безопасности. Если русские войска будут стоять во Львове, то это не будет хорошо никому. И Запад это прекрасно понимает. Понимает, что поддержка Украины минимальная, максимально экономная, обеспечение собственной безопасности. То есть Путин не хочет становить войну. Я высказываю стратегические инициативы. У него нет стратегических инициатив. Он не может там ни взять Харьков, ни Одессу, чтобы такая инициатива появилась. Ему нужно лишних 500 тысяч человек в армии. А это невозможно.
А у меня есть еще 2 важных вопроса. Я знаю, мы уже немножечко перебираем по времени, но я не могу их вам задать. Они не строго экономические, но они оба имеют абсолютно прямое отношение к вещам, которые мы обсуждаем. Вопрос первый. Мы обсуждаем политику Запада в отношении России. А способен ли вообще сейчас коллективный Запад на рациональные решения? Потому что когда я вижу студентов, которые протестуют на кампусах, а когда я вижу избранных лиц в городские советы Британии, которые кричат «Аллаху Акбар» и объясняют, что будет с этими неверными, прям так публично объясняют, что будет с этими неверными через 20 лет. И когда я знаю, что практически... То есть когда мы смотрим, кто дает деньги на эти протесты, я не хочу употреблять слово «финансирует», потому что, естественно, это не то, что протесты, которых финансируют. Это не в том смысле, что кто-то заплатил деньги, и люди пошли на улицу.
Да.
Но это в том, что как бы люди хотят это сделать, и вот им говорят, давай сделаем, а мы тебе поможем. А мы видим просто всех мегадоноров демократической партии. Зачем это мегадонорам демократической партии? И... насколько рационально, и насколько для вас эти протесты – это случайность, это симптом, это ничего такого страшного, пройдет, мало ли, студенты протестуют, давно протестовали. Кто из нас в юности не
был? Это сложный вопрос. Смотрите, во-первых, когда вы говорите о том, что в каких-то муниципальных советах Великобритании кричат «Аллаху Акбар», это момент, который мы не имеем права осуждать. По одной простой причине. Эти люди демократически избраны по тем правилам, которые установили соответствующее государство. И опять-таки, здесь нужно понимать, что демократия несет риски. Она, опять-таки, не муниципальный совет устанавливает правила иммиграции в Великобритании. И устанавливает палата общин и правительство. Они создали условия, при которых в муниципальном совете появились эти депутаты. Не все депутаты, которые не все политические... которые приезжают из стран, которые нам могут не нравиться, выступают носителем категорически неевропейской ценности. Да, посмотрите на мэра Лондона, уважаемого Садика Хана, которого очень любит лондонская публика, который только что переизбрался. Поэтому
да,
вот
я
здесь
могу сказать, что мэр Лондон, уважаемый Садик Хан, который только что переизбрался, в одной из своих речей он довольно долго говорил о тех преимуществах, которые... то есть тех той защиты и бенефитов, которые должны получить мусульманские избиратели Лондона, как для них, ну, чтобы они имели соответствующую работу, потому что у них вот такая высокая квалификация, они сейчас безработны, им трудно жить в центре Лондона, потому что там очень дорого стоит, вот нужно это спонсировать. И у меня возникает впечатление, извините ради бога, что если бы, ну, мы просто видим состав избирателей в Лондоне, если я не ошибаюсь, то есть англичане... Более того, белые сейчас уже... Англичане точно составляют в Лондоне не большинство. Насчет белых, честно говоря...
Вот... сейчас, вот мой подход к этому вопросу, он заключается в следующем. Я не расист и не сторонник каких-то религиозных исключительностей. Мне кажется, что любое государство имеет право устанавливать определенные процедурные и прочие ограничения на миграцию. Это, опять-таки, вопрос национальной безопасности. Она не касается религиозных обстоятельств.
Абсолютно.
Вопрос заключается в следующем, что общества всегда меняются. Любое общество может
говорить. Владислав Леонидович, можно? Я даже просто не могу не процитировать по поводу расистов. Я очень люблю Томаса Соула. Я просто на всякий случай нашим слушателям напоминаю, что Томас Соул чернокожий. Просто я считаю, что это один из гениальнейших экономистов 20-го и 21-го столетия. Цитирую, просто цитирую в переводе. Иллюзия, что вы можете взять крупное количество людей из фундаментально другой культуры, извините за корявый перевод прямо с листа, без того, чтобы подвергнуть опасности свою собственную культуру, и все, что от нее зависит, должна быть развеяна огромным количеством контрпродуктивных социальных последствий, которые имеют место в Европе, не говоря уже о страшных опасностях терроризма. Я там даже больше...
Опять, я, может, не в такой категорической формировке готов с ним согласиться, но мне кажется, что каждое общество может вполне брать представителей иных культур, и все идеи мультикультурализма и братства о том, что эти люди принесут ему только пользу, это разумная идея, но она зависит от масштабов. Ну, то есть, если вы интегрируете, условно говоря, там, по 1% своего населения там, в 5 лет, то да, но действительно вполне способны перевариться, не создать замкнутых сообществ, интегрироваться в ваше общество, выучить язык, привыкнуть к вашей культуре и так далее. Я еще говорю, я в этом не вижу ничего катастрофического. Вопрос масштаба.
Одной стороны,
другой стороны. Понимаете, вопрос заключается в следующем. Да, исходных условий и одного важного момента. Либеральная традиция, она уважает права человека. И она должна их продолжать уважать. Но не права групп. В этом есть уничтожение и смерть либеральной теории. Когда мы начинаем говорить о лондонских избирательных мусульманах, это уже большая проблема. Если мы говорим о том, что все лондонские избиратели, которые работают на низкооплачиваемых работах, действительно должны получать некоторые пособия в случае, если они собираются снимать жилье в центральном Лондоне, это правильная постановка вопроса. Но как только разговор идет об иммигрантах, извините, о мусульманах, о людях определенной расы, это уже беда. В остальном, я говорю, я пока не вижу проблем. Что касается демократов и поддержки палестинских
мигрантов. Да. Буквально, может быть, потом даже вырежем, если слишком меня будет много. Но мне кажется, просто вот, чтобы действительно не выглядеть расистами и всякое прочее, просто простой пример. Представим себе массовую миграцию из Советского Союза, ну, даже не массовую, но представим себе, что если бы на Западе, когда эта миграция происходила, этим беженцам из Советского Союза сказали, у вас тут такая замечательная своя культура, уникальная, вот мы, пожалуйста, будем вам создавать региональные комитеты партии, пожалуйста, мы будем, значит, создавайте себе комитеты комсомола, поддерживайте эту свою уникальную культуру. Люди бы сказали, так мы же бы от этого бежали.
Ну, да, да. Но тут разные, как бы, изначальные посылки. Да, я согласен. Что касается демократов и их поддержки пропалестинских митингов. Понимаете, у меня возникает ощущение, что, ну, это большая отдельная тема, что все левое движение на Западе, а демократы, в общем, так или иначе, левее республиканцев, очевидным образом, оно переживает такой глубокий экзистенциальный кризис, начиная с 60-х годов прошлого века. Потому что до этого времени левые партии по всем западным странам представляли интересы, ну, если не большинства, то очень значительной части общества, которая действительно занималась наемным трудом в самых разных областях, не обязательно это был пролетариат, это были люди сервисного сектора и многие другие, но так или иначе это были люди, которые зарабатывали сами себе на жизнь, и чаяния и интересы которых отражала левая политическая повестка. Социальное обеспечение, пенсионное обеспечение, бесплатное образование. Это была абсолютно нормальная, абсолютно реалистичная, разумная повестка. Но по мере того, как общество вот этих наемных работников начинало трансформироваться в общество, где часть населения стала жить на проценты с дохода, часть населения стала заниматься, скажем так, индивидуальной трудовой деятельностью. Да? Ну, Тейлор Свифт, индивидуальная предпринимательница, в конце концов, заработавшая так сходу 1 миллиард долларов за одно мировое турне. И таких людей очень много. Да? Чем больше появляется людей с уникальными способностями, чем больше их ценит общество, тем сильнее становится давление на заработную плату и на условия труда людей с стандартными способностями и возможностями. Вот в этой ситуации левые, они переключили свой основной вектор с вектора эксплуатируемых на вектор угнетаемых, что абсолютно не одно и то же. Эксплуатируемые – это люди, которым не доплачивают. А угнетаемые – это люди, которые могут платить ни за что, но при этом они живут хуже других. Вот это, этот change...
Лузеров. Угнетаемых или лузеров?
Я такое не сказал. Но вот этот shift их основного вектора, он привел к тому, что на сегодняшний день, я не боюсь этого слова, левые партии практически повсюду представляют собой партии, скороченные из представителей меньшинств. Их поддержка именно связана с их популярностью и групп меньшинств, из которых они хотят сделать большинство. Вот по большому счету провал кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, на мой взгляд, был именно таким. То есть Хиллари обещала всем миноритарным группам что-то свое, все хорошее и тому подобное прочее. Но в результате чего эти обещания вообще не касались мажоритарной группы, которая как бы немножко почесала затылок и выбрала господина Трампа. Вот до сих пор этот тезис, эта политика левых продолжается. Они сочли, видимо, успех, неуспех 2016 года случайным и продолжили эту же политику. Да? В этом отношении, допустим, исламские, мусульманские избиратели штата Мичиган для Байдена крайне важны, потому что это колеблющийся штат, победа в котором ему категорически необходима на выборах 5 ноября. И в этом отношении вот я вижу повторение пока той же самой политики. Приведет ли она к тому же самому результату, как в 2016 году, мы увидим уже через 6 месяцев. Вот, собственно говоря, это и все, что можно сказать на эту тему.
В связи с успехами левых и в связи с давлением активистов, а как вы относитесь к фильму «Предатели»?
Фильм «Предатели» находится в абсолютно другой плоскости. Я отношусь к нему положительно. Дело в том, что, во-первых, я об этом много раз говорил, проблема трансформации левых на Западе имела свои фундаментальные основы переход от классической индустриальной модели общества к более развитому состоянию. В России такой переход находится далеко в будущем. На сегодняшний день Россия массовое общество потребления и производства с серьезным упором даже на первичный сектор добывающий, который на Западе существовал в лучшем случае в 30-е годы. Неравенство там приблизительно такое же, которое существовало после Великой депрессии, когда Рузвельт начал вводить свои жесткие первые шаги своей социальной политики. То есть левое движение в России, на мой взгляд, оно абсолютно не будет проведываться ЛГБТ, мигрантов из Таджикистана и расовой недискриминации. Левое движение в России, если бы оно развилось, да, оно развилось бы как движение профсоюзное, которое было одним из первых уничтожено Путиным в свое время, движение такое социал-демократического свойства, и оно для России было бы абсолютно необходимо. Потому что масштаб неравенства и несправедливости, который существует в нашей стране, он запределен по любым современным меркам. Потому что это неравенство сейчас сравнивается с американским, например, и там с каким-то другим, допустим, здесь сравнивается с американским, которое оно более-менее сопоставимо. Но надо не забывать, что среди 100 крупнейших американских предпринимателей 94 с нуля создали свое богатство, ничего не приватизировали. И поэтому неравенство в Соединенных Штатах, сопоставимое с российским, в разы более оправдано, чем то, которое существует в Российской Федерации. И поэтому разговоры о том, что в России левый поворот был бы ужасен, меня не вызывает восторга. Он был бы давно перезревшим. Что касается фильмов певчих, я отношусь к ним положительно, за исключением одного обстоятельства. То есть я сам по себе тональность этих фильмов абсолютно правильно. 90-е годы для меня были периодом, когда политическая верхушка Российской Федерации предала демократические идеалы, предала, абсолютно нарушила все те обязательства, которые приходили к власти, перелицевалась, и для того, чтобы закрепить вот то, что было им сделано в 90-е годы, поставила Путина, который является вернейшим продолжателем дела Бориса Николаевича Ельцина. Что касается...
правым либералам, о чем мы сейчас как раз говорили очень подробно.
В том числе, да, правым либералам в экономике и радикальным диктаторам в политике. Соответственно, единственное, как бы, что мне не очень нравится в этом фильме, это то, что там очень сильно смещен фокус. Потому что создатели фильма рассматривают олигархов как самостоятельные фигуры. То есть как людей, которые крутили государство. Но у меня другое несколько впечатлений, потому что мне казалось, что именно необходимость и желание того же Ельцина сохранить власть в 96 году привело к тому, что он стал, и его ближние стали искать варианты того, как создать нормальную компанию. Мне были нужны деньги, надо было понять, как их найти, каких менеджеров нанять, каким образом привлечь вот эти большие денежные мешки или, по крайней мере, влиятельных людей на свою сторону и, наоборот, обеспечить отодвигание кормушек коммунистов и красных директоров. Отсюда пошла приватизация, отсюда пошли другие все перегибы. Но, опять-таки, это началось раньше. Это началось с расстрела Верховного Совета. Это началось с принятия Конституции. Это началось с того, что победившая в 93 году партия Жириновского не была допущена никаким рычагом власти. То есть декларируемая демократия была попрана с самого начала. Опять-таки, с этим было связано то, что Конституция 93 года уничтожила федерализм, потому что если раньше существовал федеративный договор, как договор, который мог пересматриваться сторонами, то дальше отдельное положение стали частью Конституции, которая не могла пересматриваться по инициативе отдельных территорий. То есть фактически с этого там отмена выборов губернаторов, путинские назначенцы, это вот все оттуда, просто прямой, чистой дорожкой. Да, и так далее. Там потом 96-й год, срежиссированные выборы, назначение преемника, хотя ты человек, у тебя оставалось 5 месяцев срока президентского, уже кампания могла начинаться. Нет, ты фактически ее нарушил и переломал все карты. Так же, как ломает Путин там с референдумом по Конституции в 2020 году. То есть стилистика, подходы, заигрывание с церковью, Севастополь, русский город, товарищ Ушков говорил еще тогда, это все вот, вот оттуда, 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 прямой дорогой. Поэтому мне кажется, что Певчих несколько преувеличила значение фактора коррупции, но у нее, извините, не на лбу, а название фонда написано, фонда без коррупции, это ее, скажем так, трейдмарк, да? И сильно уменьшила вопрос политического выживания и в целом политической манипуляции. Но, еще раз повторю, общие идеи фильма возражения не вызывают.
Юлия Латынина, Владислав Иноземцев. Владислав Леонидович, спасибо за просто потрясающий разговор. Я думаю, что те вещи, которые мы недообсудили, мы лучше обсудим в следующий раз, потому что мы и так уже полтора часа.
Давайте.
Но оторваться, если честно, трудно. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам, очень, очень приятно.
Я напоминаю нашим слушателям не забывать подписываться на наш канал, не забывать делиться ссылками на этот просто замечательный эфир, ставить лайки. А если вы можете, господа, подписаться на PayPal или Patreon и нас помочь нашему каналу, то это будет совершенно замечательно. И большое спасибо всем, кто это уже делает. Ссылка в описании.